Начная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Короткевич. Добрый вечер. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Так само сегодня с нами лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин. И он откажет на разные пытания, так само прокомментуя выказывание людей, яким повинен быть коммунист 21-го стагодзя.
Повинен цураться усилякой диктатуры, усилякого прогнету и отстоивать свои переконания выключно цивилизованными методами.
12 годов тому отбылася инаугурация первого президента Беларуси. Церемонию узгадывает тогочасный депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Сергей Навумчик. Ну а мы провели опытание, ци варто было уводить в Беларуси посаду президента.
Институт президентства у Беларуси пришел до своего часа. Это было треба. Але ж такой институт, пробачьте, это не институт, это диктатура.
У Минск приезжают белорусы, которые жили в зоне израильско-либанского военного конфликта.
Мужчина завел свою семью в бомбоубежище. И вышел, и все, и в него упал. Это вообще-то страшно.
Американские навуковцы высветлили, что у сучасных людей все менее сябру. Что для людей важнее, сябровство или кахання? Так само облога белорусского интернету у летнем альбоме Винцеса Мудрова про шклатару. Киноогляд Максима Жбанкова. У ночной шитанцы показки Валентина Акудовича. И натуральная музыка. Наш телефон у Минску 290-39-52. А зараз слово Татьяне Поклад. Новини.
Добрый вечер. Найперш падзеі ў Беларусі Александр Казулін перадаў на волю тэкст свайго апошняга слова, якое так і не прагучала ў судзе. Палітык заяўляе пра сваю невінаватасць. Еўракамісія пачынае працэдуру ліквідацыі гандлёвых прэферэнцыяў для Беларусі. Першыя беларускія ўцекачы выехалі з зоны канфлікту на блізкім усходзе. Тым часам ізраільскія войскі працягваюць баі з ваяўнікамі групоўкі Хезбалах у памежных з Ізраілем рэгіёнах Лібану. Сёння 9-й дзень ізраільска-лібанскага канфлікту, у выніку якога загінулі ўжо больш за 300 чалавек. У Газе ізраільскія жаўнеры забілі двух палестынцаў, у выніку аперацыі ізраільскай арміі загінулі ўжо 10 палестынцаў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка пачаў перамовы са сваім супернікам ад часоў аранжавай рэвалюцыі, лідарам партыі рэгіёнаў Віктарам Януковічам.
Чаму гэты дзень пафарбаваны на колер хмар халодным жнівеньскім днём і льецца дождь на мёртвую божню дару, але я хачу быць сёння слабой і бездапаможнай халодным жнівеньскім. Чиняє серце брами, Матка Боска, Вастробраска, злітуйся над нами.
Вероніка Круглова з народного альбому для нашого сьогоднішнього ночного гостя, першого секретаря партії комуністів Білоруської Сергія Калякіна. Сергій Калякін сьогодні відказував на питання слухачів «Свободи». Гэтыя адказы прагучаць у нашым ефіры завтра. Ну, а цяпер ён у ночной «Свободі». Добрый вечер.
Добрый вечер, Оля.
Спадар Сергій, скажіце, якое питання з того, що ви сьогодні чулі, ви б означили як самое цікавое?
Гэта было питання не майго сторонніка, а намаль, што моего противника, який стверджав, что мы не являемся коммунистами, что мы працуем не для белорусского народа, что мы выконываем некий загад Запада, и что навогул, так сказать, не треба, каб мы існавали. Это питання, яно сьогодні гучить із вуснов тих, хто знаходиться у владі, і гэта продукт зомбірування мышлення белорусских громадянов, и не має ніякої под собой, ну, подставы такой натуральной. И тому это мне позволило дать отказы на это питание, что мы сегодня працуем згодно со своим статутом, со своей властной программой, и мы сегодня працуем на корысть белорусского народа, на его будущую, на его добробыт, на его демократию, на его свободу.
Як я уже сказала, Сергій Калякін сьогодні відказав на питання слухачів «Свободи», і гэтыя адказы слухаюцца завтра після 19 години паводле мінскага часу. Сергій Калякін народився у Мінску у 1953 годзе, служив у Савецкай армії. У 1977 годзе скончив Мінський радіотехнічны інститут, спеціальність радіоінженер. У 1992 абараніў диплом політолага у БДУ, працаваў на інтэгралі тэхнікам-інженерам, пасля у ЦК Комсомолу і на партыйнай службе. Быў першым сакратаром савецкага райкаму партии столицы. Жанаты, мае двоих детей, дочку Катерину и сына Ивана. Коли Сергей Калякин балетовался у депутаты у 1995 годе, лёзунг кампании был «Советский человек советского района». Спадар Сергей, ці актуальны гэты лёзунг для вас теперь праз 11 годов?
Ну, коли это укладывать той сенс, який был укладен тогда, то да. Это должен быть отказный человек, это должен быть человек, який выконывая свои обещания, которые працуют для добробыта белорусского народа.
Вот сколько чула про вас, я говорю, что ну совсем вы не советский человек. Что от вас советского?
Ну,
что такое
видно,
советский человек?
Люди, которые так говорят, они, ну, в другие сенс укладывают в смысл советский человек. Я добро ставлюсь до советских людей, бо все мы продукт советского строя. И, по крайней мере, у все те, кто сегодня находится у сталом узросте, ну, какие были выхованы у советские часы. Я думаю, что шмат чего доброго в эти часы уложили у нас, и шмат чего доброго было закладено у нас, когда мы проходили адекацию в школе, в высших установах, когда мы просто познавали життё.
Сергей Калякін був депутатом Верховного Совету, членом президуму Верховного Совету, не признав виніку референдуму 96-го году і не пішов працювати у сформований Олександром Лукашенком Національний Сход. У сьогоднішній президентській кампанії керував виборчим штабом Олександра Мілінкевича. Ну, я думаю, що про льос опозиційної коаліції і так далі були питання сьогодні у часі, коли Сергій Іванович відказував на питання слухачів. І знову повторю, що ви пошуєте ці відкази завтра, тому я буду економити час. Сьогодні 12 років, як відбулася інаугурація першого президента Білорусі Олександра Лукашенки. Наприклад, представники БНФ у Верховном Совете 12-го скликания были супроти введения посады президента в Беларуси. Як вы ставились до этого?
Так само, коммунисты, у нас была фракция, маленькая фракция коммунистов нашей партии в Верховном Совете 12-го скликания. Мы так само отмовно ставились до введения у республики посады президента. И нам удавалось певный час добиваться того, как не было принято в Конституцию это раздел о президенте. Але потом были придуманы голосования по именных списках, коли людей на угол примусили принять эту конституцию с положением об введении в Беларуси статуса президента.
А вот коли Александр Лукашенко пришел в великую политику, вот для вас особисто, какое он робил уражение?
И тогда, и сегодня я одинаково ставлюсь до Александра Лукашенко. Я николи его не подтримливал как политика. Я говорил в 1994 году, что он не выполнил своих обещаний и не выполнил той программы, которую он обещал людям. И сегодня я остаюсь при этих своих поглядах.
Я нагадаю, что с нами на связи у Минску оппозиционный политик, лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин. Вот у 1996 годе вы были удельником перамов с Александром Лукашенком. Выники тех перамов ведомые. А после был и керовник миссии БСУ Беларуси немецкий дипломат Ганс Юрг Вик так само спробовал посадить за стол перамов оппозицию представнику уладов. Теперь старшиня парламентской ассамблеи Рады Европы Рене Ван дер Линден снова выступает за диалог с уладами Беларуси. Вы верите у перспективу диалога с теперешними уладами?
Диалог, он полезен у любым выпадку. Вот диалог показывает, громадянам покажет, что кто из себя что представляет. У белорусской демократичной оппозиции есть что сказать белорусскому народу, и в ходе этих перемов ясно, что мы Лукашенко не сгодится на этой перемовы. Он их боится, бо для его открытый, откровенный разговор про проблемы Беларуси, он не выгоден, он как король будет голый в результате этих перемов. Тому я выступаю за усилякие возможные перемовы, однако открытые, какие бы могли транслироваться, в том числе в сродках массовой информации.
Вот я хотела задать пытание, если вы говорите, тогда громадство доведается, кто есть кто. Ну, а каким чином доведается?
Ну, это должна быть умова початка перемов. Бо любые перемовы, яны складаются из того, что баки домовляются об том, в каких умовах это будет проходить. Бо иначе, коли это будет таким чином, что мы будем на перемовах обмерковывать одни пытания и ставить одни некие проблемы, а государственная пропаганда будет искажать, как сегодня искажая, доказывая, что нібито белорусские демократичные силы за рубежом потребуют изоляции Беларуси, потребуют санкций для Беларуси. Это ж хлусня. Однако тогда вот эти перемовы не имеют никакого сенса. Это должны быть открытые перемовы, которые будут проходить публично.
Ну вот зараз как раз Еврокомиссия распочала процедуру скасования преференций для Беларуси. Угандли, вы за те супрац?
Я супроть на углу всяких санкций, однако тут нельга ничего зробить, бо это выклинано тем, что уплывовая международная организация труда на протягу певного часу пыталась убедить урад Беларуси в том, что им треба выконывать правы наших громадян, правы наших трудящихся на то, как они имали право свободно объединяться у профсоюзы и на свободную деятельность профсоюзу. Однако урад не прислухался до этого, и тому эта организация начала выконывать собственные протоколы, собственный устав. Это происходит третий раз за всю историю основания этой организации. На жаль, это попадает на Беларусь, и это, на жаль, негативно скажется на добробытие белорусских громадян.
У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Ольга Короткевич, а на сувязи у Минску Сергей Калякин. Вы керовник оппозиционной компартии Беларуси, сябра компартии с 1977 года, заснованной вами партии 15 годов сёлета. Что вам и коли сподобалось у идеи коммунизма?
Самые главные ценности, которые лежат в основе этой идеи, это свобода, это солидарность, это демократия, это соблюдение и поважание до свободы и правов громадян. Это возможность каждому громадину реализовать свои способности так, как он сумеет это сделать. Вот это самое главное в этой идее. Это справедливое и это вельми-вельми добрые отношения у державе. Того, чего сегодня не хапая, на жаль, у нашей Беларуси.
Вы ведаете, вы сказали, як зусім не коммунистка Мадлен Олбрайт. Коли ее запыталися, что для ее правы человека, она сказала, что правы человека – это тады, коли человек может реализоваться в отповедности со своим талентом.
А вот ну, ее можно принимать в компартию уже.
Скажите, вот эти оговорки про то, что коммунизм повинен покаяться перед человечеством за ахвяры.
Ну, это не совсем так, бо тады нужно каяться усім. Нема сегодня, на жаль, под разными знаменами, штандартами совершались различные и преступные у тым ліку деяния у человеческой истории. Бо тогда можно обвинувачивать в этом и христианство, и иншее, так сказать, и либеральную идею, и на углу все. Поэтому я лечу, что это не совсем так. Это не совсем так, и не виновата идеология в том, что под ее, используя ее, робят люди. А виноваты эти люди, виноваты те, кто эти злочинства робит.
Господар Сергей, вот бачите, мы недаремно так поздно с вами говорим, только что мне принесли смс-поведомление, которое пришло на наш номер. И питание до вас. Ци звертайтесь вы до классика, у Ленина, Маркса, цяпер.
Так, и чем больше я звертаюсь, тем больше я уполнен у тем, что у советские часы мы строили совершенно другую державу, а не социалистичную державу. И многое было сделано у нашей державе насупереть тому, об чим говорили класики.
Ось, дарэчы, сусветна вядомы філёзаф са Славеніі Славой Жыжак, ён аўтар знакамітай кнігі 13 доследаў пра Леніна. Ён перакананы, што 21-е стагоддзе гэта час перачытваць Леніна, я цытую. Ленін не быў ворагам свабоды, ён толькі вызначаў яе межы. І сённяшні ліберальны выбар таксама мае свае межы. Ленін шчыры напамін пра гэта. Ленін разбурыў забабон, што свабода не мае межаў. Вы пагаджаецеся са славенскім філёзафам?
Ну, безумоўна, бо свабода чалавека канчаецца там, дзе пачынаецца свабода другога чалавека. И поэтому нема необмежеванной свободы, бо у гэтым выпадку мы порушаем правы и свободы других громадян. Безусловно, межа это існуе, и это так.
Сёння ў Менску з нагоды вашага інтэрв'ю «Начной свабодзе» мы правілі апытанне, якім павінен быць камуніст 21-го стагоддзя. Паслухайце і пасля пракаментуеце.
Их вообще не должно быть в 21 веке.
Я не вельми веду, какие яны зараз коммунисты, але лічу, что яны, як завсёды, повинны імкнуцца выражать интересы народа в першую чергу и больше практичных дзеянняў.
Коммунист 21-го стагоддзя повинен быть прыхильником парламентской деятельности, парламентской борьбы, повинен цураться усялякой диктатуры, усялякого прыгнёту и отстоивать свои перакананні выключно цивилизованными методами. Дапамогай неангажаванай свабоднай дэмакратычнай прэсы, з дапамогай нейкіх нават вулічных акцый, але без гвалту.
Он живёт сваімі інтарэсамі, он думае о сваіх дзецях, о сваёй сям'і і нікому нічога не должен, не абязан. Он не крычыць о том, што он што-то хоча зрабіць для народу, он проста працуе на сваём месцы, прыносіць пользу государству.
Мне бачыцца так у маўзалеі дзе-небудзь пажадана. Ну такі, каб паглядзелі і разумелі, што такога нельга дапусціць.
Ось такі адказы на пытанне, якім павінен быць камуніст 21-го стагоддзя. Ну а зараз каментар Сергія Калякіна.
Ну, вельмі супярэчлівае пытанне, і многія людзі, адказвае на ваше пытанне, ну, вельмі маюць смутнае прадстаўленне аб том, што з сябе прадстаўляе ідэалогія камунізму і многа штампаў, якія, так сказаць, уздзейнічаюць на іх. А ўвогуле, на мой погляд, камуністы должны абраціцца к сваім істокам і высновам. И вернуться до тому, как ликали не возникли. А возникли они тогда, когда боролись с несправедливостью, боролись с диктатурой, боролись с тиранией. И сегодня они должны вернуться до этого. Они должны вернуться к идеалам демократии, свободы и справедливости.
А вось вашим детям кольки годов? Я сказал, у вас сын и дочка.
Да, у меня сын, ему будет 16 годов, угу. А дочке 25.
Ага, ну а вот калі б яны былі трохі маладзейшыя, вы б іх у сучасныя піянеры запісалі? Вот у беларускія цяпер стараецца піянерскі рух.
Ну, я не ведаю, у меня вельмі смутное представление об існующем сегодня пионерском рухе, но у нас все, что делает держава, это заформализованные организации, которые пытаются зомбировать тех членов, которые у них входят, и я не вельмі верую в то, что это было бы корыстно моим детям. Хотя, на вогул, я лічу, что потребно, как были молодевые организации различные, в том числе и пионерские организации, бо изначально пионеры – это те, кто открывает для себя мир, те, которые ну, совместной, супольной некой деятельностью постигают жизнь для того, как подготовиться к будущему. И таких организаций должно быть шмат, не должно быть монополии у державы на основание и деятельность молодежных организаций.
Ну, давайте изменим тему, потому что у нас осталось хвилина у пять. Ось многие журналисты и ваши знакомые означают ваш стиль одения. Вы завсёды опранутые по-деловому, ну, по-бизнесовому, навряд ли актуально говорить удачение до вас. Кто сошит за вашим стилем?
Никто.
А костюмы каких фирм вы носите?
Я шью в Беларуси костюмы, я, как правило, не покупаю костюмы.
Ось говорят, что вы любите ловить рыбу. Коли вы опушний раз были на рыбалке?
Люблю, но это было год назад.
Ага. А какое ваше рыбацкое достижение, вот самое великое?
Ой, их было много таких достижений. Я ловил рыбу вельми-вельми крупную. У Сибири рыба достигала 100 килограммов и более. Одна рыбина.
Угу. А еще вы вельми добрый кулинар, так?
Ну, это я не ведаю, насколько вельми добрый, но это мое хобби.
Говорят, что вы любите экзотичные рецепты. Что вот такое опошнее экзотичное готовали, ци ели?
Ну, курицу по-мексикански.
Какую опошнюю книжку прочитали?
Позднюю книжку я прочитал, когда находился, был арештован и находился на кресте, но я прочитал «Калігула» или «Последний», «После нас хоть потоп», который написал письменник Йозеф Томан. Вельми-вельми цікавая книжка, хотя она описывает то, что было еще у 4-м стагодзе до нашей эры, она описывает ситуацию, якая сегодня існує в Беларуси. И я вельми-вельми был, так сказать, рад тому, что мне такая книга попалась.
Я читала, что когда вы были на Окрестино, то вы час, правда, не марновали, и, опроша иншего, вы еще писали тезисы до наступного съезда. Спотребились?
Это было, так, но я и читал книгу.
Угу. Скажите, Сергей, какое ваше житцевое кредо?
Ну, трудно сказать. Бороться и побеждать.
И на развитание, калеласка, пожадание слухачам свободы, якія провели с нами гэтыя 20 хвилин.
Треба верить у лепшее, треба доверять людям, и треба разуметь, что только супольно усе мы можем досягнуть тех метов, які мы перед собой ставим. Если мы хотим жить в заможной демократичной стране, мы должны нечто для гэтага робить. Никто нам гэтага не зробить, як у той старой песни «Ни бог, ни царь, ни герой». Все мы можем зробить собственными руками.
Дякую великі. Сьогоднішній наш начний гость – это Сергій Калякін, лідер партії комуністів Білоруської. Для нашого гостя – крама «Будь разом з нами».
Я гляжу у неба, серце б'ється, тільки одной. Я гляжу в небо, там шлях апошняй песни моей. Гляжу я у неба, обач з ёй луная светлый анёл. Крикну я у неба, будь с нами, коли сюды привёл. Ахини крылом нас светлый огнем, будь разом с нами, вся род пруду и острых каменем, будь разом с нами, коли устанешь шерох тенем для наших дверей, будь разом с нами, и не хавай от нас вожей.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у студії Ольга Короткевич. За завтра залишилося 37 хвилин. І зараз літній альбом Вінсеся Мудрова. Сьогодні про шклатару.
За советским часом практично все напои продавались у шкляным посуде, и сдать его потом было великой проблемой. Звичайно, перед тем, как несли шклатару на пункт приема, бегали справживать, и примают бутыльки. Потом торопко клали посуд у сетки и подбегом, с гучным бразгатом выбегали с кватеры. Спешаться было с чего. Покуль подбежишь до пункта приема, там может з'явиться обвестка. Бутыльки не примаем, нема тары. Писались обвестки на обрывку обгорточной паперы и подписывались гучным словом «администрация». Нагу бутыльки примали далеко не усе. С-под импортного вина не брали зусім. С-под шампану и объемом 0,7 литров, коли и брали, так вельми редко. Самыми ходовыми были пол-литровые бутыльки. За их давали 12 копеек. Приемщица уважливо проверяла кожную бутыльку, тискающую пальцем у бутылечной рыльца. Коли рыльца хоть крыху выщерблена, отставляла бутыльку у бок. Подозрённые пляшки нюхала. Коли якая пахла самогонкой, так само отставляла. До середины 60-х самую популярную тады московскую горелку закарковывали с допомогою белого сургучу. Его треба было щегульно обобить. Ну а ў сярэдзіне 70-х загадалі здзіраць з посуду налепкі. Дзеля гэтага поўнілі ванну і запускалі туды бутэлькі. Налепкі адклейваліся і падалі на дно. У каго не было ванны, тым даводзілася з мацюгамі на вуснах скрэпці бутэлькі ножом. Пункты прыёму шклотары уяўлялі сабой нягеглыя, 100 гадоў нерамантаваныя летнія павільёны, якія стаялі на задніх дварах. Людзі, а збіраліся звычайна вялізныя чэргі, стаялі на вуліцы і выстаўлялі бутэлькі ў невялічкае акенца. Пункту прыёму былі з трох бакоў застаўленыя паламанымі скрынямі. Я быў сведкам, як нейкія хлопцы, прачытаўшы аб'яву, што тары няма, прынеслі з дому цвікі з малаткамі і давялі да ладу некалькі скрыняў. За гэта прадаўшчыца прыняла іхны посуд. Вялікай праблемай было і здаць слоікі, асабліва малой ёмістасці. Аднойчы ў чарзе ля пункту прыёму я стаў сведкам размовы, якая кардынальна змяніла мае кулінарныя густы. Адна з цётак прынесла здаваць слоікі з-пад маянэзу, і яе знаёмая, скасіўшы на іх вока, паведаміла: «А я маянэз ніколі не бяру». «Чаму?» – запыталася ўладальніца слоіку. «У іх мачу здаюць, а потым мацёстры мыюць ды сюды прыносяць». Пасля той размовы я таксама не ўжываю маянэзу. Праблема здачы бутэлек падымалася ў друку. Пра тое пісала нават літаратурная газета. На той час гэта цягнула на палітычнае вальнадумства. Відаць, развал Саюзу і пачаўся з праблемных артыкулаў пад назвою «Дзе здаць клотару?».
Досылайте свои пропановы у летний альбом Винцеся Мудрова, адрес свобода.орг. Завтра говорка про зорок югославской эстрады.
Звонки на свободу.
Хочу поделиться впечатлением.
Я с вами не согласен.
Ваши отгуки, пытания и отказы на вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните у Минску 290-39-52. 290-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24.
Звертаю вашу увагу, что каждый день на хвалях свободы огляд ваших телефонований за сутки у передачи «Звонки на свободу». Ну а в неделю выходит огляд за тыдень.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова, зноў вітаю вас офлайне. Сталічныя светлафоры пераходзяць на новы рэжым працы. Такую навіну можна знайсці на сайце Менгарвыканкаму. Звычайна дазвольны сігнал для пешахода гарыць прыкладна 20 секунд. Яшчэ 3 секунды доўжыцца зялёнае мільгаценне. Паводле новай сістэмы працягласць асноўнага сігналу толькі 5 секунд, і 15 секунд светлафор падмільгвае пешаходу. Такім чынам, пазначана на сайце, будзе значна зніжаная аварыйнасць, бо калі зялёнае святло мільгаціць, звычайна ніхто не пачынае пераходзіць дарогу. У суполцы сайту блога «Живы журнал» мінчукі змрочна жартуюць акурат пра светлафор. Адзін з чальцоў суполкі піша: «На скрыжаванні Валгаградскай і Кнорына стаіць светлафор для сляпых кіроўцаў. Гукавы сігнал у яго ўключаецца, калі пешаходам гарыць чырвонае святло. Гэта светлафор для змяншэння колькасці пешаходаў, напэўна», заўважае іншы наведнік. Наведнікі порталу Тутбай абмяркоўваюць артыкул «Гарбачоўскі сухі закон замаячыў у Беларусі». Яны таксама змрочна жартуюць, але з іншай нагоды. Міністэрства ўнутраных справаў падрыхтавала праект прэзідэнцкага ўказу, скіраванага на дэалкагалізацыю насельніцтва. Гэты праект дакумента ўжо параўноўваюцца славутым гарбачоўскім указам па пераадоленні алкагалізму, які быў падпісаны ў 1985 годзе. Вось каментары ўдзельнікаў форуму. Усе на піва, пакуль не позна. Дык электарат жа ж працверазее, і з Рэспублікай Беларусь будзе тое ж самае, што і з СССР. Знікне цукар. Нагул усё гэта будзе нагадваць стан перманентнага рамонту аўтадарог. Паціху здымаць кошт на алкаголь акцызамі, на гарэлку. І наадварот, на добрыя культурныя напоі здымаць акцызы, каб народ пераходзіў на малаградусныя напоі. Але гэта трэба рабіць паціху, а не вось так – забараніць, загадаць, расстраляць. Досылайте свои идеи и линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimaktut.by. Так само телефонуйте на менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами была Юлия Шарова. До встречи офлайне.